Ну что, еще раз всем доброго утра. Мы начинаем нашу лекцию. И, в общем, ну, когда вчера на тренерском сборе как-то, ну, обсуждали, а каждая лекция у нас рождается из тех событий, которые у нас происходят на интенсиве, мы никогда не можем заранее предположить, какую мы будем читать лекцию, потому что мы не знаем, какой день мы проживем. И вчера вот на тренерском сборе, когда мы так прошлись как-то по фигурам различных групп, как будто бы одна фигура, она прямо еще с первой трехдневки возникла, и как-то она не исчезает, и на этой трехдневке тоже. Это фигура признания, потребности в признании. Как будто бы вот во всех группах есть эта потребность, она очень важна, очень какая-то, ну, иногда завуалированно преподносится, но она есть. Но дело в том, что признание – это то действие, которое, тот результат, который можно получить не через достижение. Признание можно получить только в отношениях с людьми. И вот Данила тут мне коротко сказал про нарциссизм. Ну да, действительно, есть такой нарциссический путь, получается признание через достижение. Ну, например, там, налеплять кучу на себя там грамот, обвешивать квартиру сертификатами, получать кучу высших образований, всем об этом говорить, что вот у меня есть и то, и другое, и пятое, и десятое. А все равно вот эта черная дыра внутри, тоски по поводу признания, она как будто бы никуда не девается, она ненасыщаема. Потому что признание можно получить только от значимых других, только в отношениях. И в этом плане тема признания, которая так циркулирует по интенсиву, она не существует без понятия идентичности. Потому что идентичность – это я и другие люди. Кто я в отношениях с другими людьми? Идентичность – это мое переживание, мое знание. Это и когнитивный, и эмоционально-переживательный компонент в этом есть. Мое знание, мое переживание того, кто я, принадлежащий к очень разным вызовом социума. Кто я как женщина, кто я как мама, как жена, как сестра, как подруга, как котерапевт в профессиональном признании, кто я в профессиональном сообществе, профессиональное признание. Кто я, это этот вопрос, который встает перед нами каждый раз, когда мы проходим различные жизненные кризисы. Первый раз он встает перед человеком в подростковом возрасте, но потом, когда мы проходим различные кризисы разных лет, это и кризисы 30-летия, когда возникает концепт личной смертности, и потом кризисы среднего возраста, когда мы сталкиваемся со своими ограничениями. Каждый раз мы должны пересматривать свою концепцию идентичности, своего мировоззрения, своего ощущения принадлежности разным стратам социального общества, сообщества, и каждый раз менять какую-то картинку реальности про себя. Кто же я? Отвечать себе на этот вопрос постоянно на протяжении каких-то периодов своей жизни. Если говорить языком гештальт-терапии, то эта функция идентичности описывается в большей степени работой функции персоналити. То есть это мое знание о себе, но знание, не пережитое в отношениях, не становится идентичностью, не становится ощущением принадлежности к какой-то группе людей и отношений, и остается просто моим, может быть, изолированным знанием. Поэтому достижения ни к чему не приводят, а только в отношениях возможно получить это признание и, возможно, обрести свою идентичность. Женскую, мужскую, профессиональную, котерапевтическую, любую. Может, ты продолжишь? Или мне дальше?
Давайте по-моему.
Идентичность – это некоторая ответственность. за ответ на вопрос «Кто же я?». Потому что у Бахтина есть такая фраза: «Я единственная точка в мире, из которой я исхожу. Все остальные точки в мире я нахожу». И поэтому каждый из нас, теряя вот эту свою идентичность, теряет очень многое. Теряет способность ориентироваться в мире, теряет находить все другие точки, других людей, строить мосты отношений и в конечном счете, теряя вот эту точку внутренней сборки, связанности и интегрированности себя, теряет возможность действовать в своих интересах. Как бы теряет право на авторство своей жизни. Теряет право на то, чтобы делать какую-то работу, которую делаю именно я, понимаю, что это я, это моя жизнь. И поэтому идентичность – это процесс, который не дан нам Богом свыше, как что-то, что вот включено в наше понимание и осознавание само собой без всякого усилия и без всякой работы. Различного рода идентичности мы осваиваем в разных группах, да, то есть мы осваиваем свою идентичность ребенка в семье, мы осваиваем какую-то свою идентичность и принадлежность, да, к каким-то социальным структурам, когда мы идем в детский сад, в школу, поступаем куда-то учиться в высшие учебные заведения, попадаем в профессиональное сообщество, начинаем заниматься какой-то профессией. Я достаточно долгое время занималась личной философией практикующего терапевта, и, надеюсь, не перестану этим заниматься. Так вот, личному терапевту неплохо бы понимать свою философию, иначе он будет реализовывать какие-то чужие ценности, то есть потеряет какое-то авторство своей жизни в своей практике. Поэтому профессиональная идентичность – это очень важная составляющая, и при этом важно не прикидываться кем-то другим. Например, если я тренер, то было бы странно, если бы я пошла в клиентскую группу. Я думаю, я бы многих напугала. Этим. Или бы, хотя очень хотелось бы, да. Трудно прикидываться не тем, кто я есть. А у нас есть такая проблема, что человек – это единственное существо на Земле, которое все время пытается быть кем-то не тем, кто он есть, а кем-то немножко другим, немножко лучше, немножко краше, немножко, может быть, моложе, немножко более опытным, или наоборот, немножко менее опытным, немножко старше. Когда, например, там 25-летний терапевт, изображая из себя какую-то очень многоопытную 45-летнюю даму, смотрит, на своего клиента, как если бы, конечно, я понимаю, все это было в моей жизни. Да нет, конечно же. В общем, очень важно получить признание какой-то своей идентичности можно только в отношениях, оставаясь самим собой. И есть вот этот баланс идентичности и аутентичности. Потому что образ счастлив быть не может. Может быть счастлив только сам человек. Можно придумать себе какой-то грандиозный образ и под него, что называется, себя чистить. Под этот вот портрет. А не получается. Получается, что все равно проступают какие-то реальные черты, все равно проступают какие-то реальные проблемы, все равно все видно, все понятно. И только мы думаем иногда, что мы, неся на лице своем и в своем, этом порыве нарциссическом какую-то идею реализовать что-то прекрасное, и что это другим не видно, что на самом деле мы мучаемся, растеряны, чем-то напуганы и так далее. То есть, как будто бы это вот какие-то стыдные чувства, которых надо скрывать. А это очень важные чувства, потому что признание, есть еще одна характеристика такого признания. Не признание себя как достижение, а признание того, что есть на самом деле. Например, у меня рост 1,81 м. Это не достижение. Это просто реальный факт моей жизни. И поэтому, если я его не буду признавать, то я буду лбом тыкаться во все двери, которые были построены раньше, в средневековые времена, для людей, когда люди были гораздо меньшего роста. Признание просто того, что есть.
Окей, ты, по-моему, уже готов что-то сказать.
Да я могу, конечно, да. Вот. Ну, если добавить к этому. Ну, вообще говоря, для меня то, что важно в гештальт-терапии, что там... В гештальт-терапии, что важно для меня, что там как-то нету плохого и хорошего. Вот. И в этом смысле нарциссизм, ну а что же? А как без этого можно развиваться? Как без этого можно двигаться? Если я хочу что-то выучить, то я, понятно, в этот момент этого еще не знаю. Да. Но мне хочется продвинуться, хочется измениться, хочется стать лучше. И поэтому есть вот эта здоровая эта составляющая нарциссизма. Да, есть здоровый нарциссизм, это нормально. Вот. И нет таких плохих слов, которые бы можно было обозначить, хотя многие коллеги там, ну, говорят, что нет, ну как же, ну вот есть такое плохое слово унижение. Я говорю, да нет, может быть здоровое унижение. Ну, когда ребенок, например, там, я не знаю, берет леечку и поливает какой-нибудь электрический прибор, пытается полить, а мы его бьем по рукам и говорим, ты так не делай. Мы его унижаем 100%, потому что он взлетел и думает, что он сейчас из этого маленького там прибора сделает большой за счет того, что поливает. И он чувствует себя униженным. Ну, конечно, он и плакать будет, и обижаться. Но это здоровое унижение. Потому что необходимо его вернуть в его истинный рост. Что на самом-то деле, вот кто ты? Маленький ребенок, который еще ни черта не понимает, что можно делать, а что нельзя. Все, поэтому сиди, смотри на других, и будешь в порядке со временем, вырастешь. Все будет как надо. Просто постепенно. Вот. И то же самое мы иногда делаем и с собой. Потому что у многих людей бывают какие-то такие мегаломанические заезды, ну, такое опьянение собственными возможностями. Ну, я не знаю, там, опьянение мощностью машины, на которую сел, вот, и тем, что она так хорошо управляется, прям, и так отлично тормозит, так что даже и забываешь, что вообще после, там, 120 про тормоза лучше вообще забыть. Только сбрасывать скорость понемногу, а тормозить больше 120 вообще нельзя просто. Вот. И так далее. То есть многие вещи оказываются, ну, опасными просто. А я такой вообще крутой, вот взял и улетел. Сколько таких случаев, когда люди, воображая себя, что они все могут, попадали в какие-то страшные ситуации, другим жизнь портили с этим всемогуществом. Вот, поэтому важно, чтобы себя-то не забывать, себя не оставлять. И вот мне очень нравится подзаголовок у книги Лоуэна «Нарциссизм». Вот, он подзаголовок следующий: «Отрицание истинного я». То есть на самом деле я-то вот такой. На самом деле у меня вот такая реакция, такое время реакции. На самом деле у меня такие возможности. И вот как раз когда я попадаю в нарциссическое состояние, то я их отрицаю. Я либо отрицаю их в одну сторону, то есть что да я ничего не могу, да я ничего не так это. Что-то могу, что-то знаю, где-то есть. Вот. Но и не так, что всемогущий. И не так, что то, что я сделал, это самое распрекрасное. Ну, так где-то в серединке, нормально. Вот. А что это значит нормально? Это значит некоторое возвращение к реальности. Некоторое возвращение критики, критичности. Те, кто знакомы с медициной, с психиатрией, знают, что понятие критичность, оно в этой области важнейшее. И в этом смысле как раз гештальт-терапия позволяет как-то восстановить критику. Ну вот по типу того анекдотического высказывания, что ну ужас, но не ужас, ужас, ужас. Ну да, ну ужас. Вот. Что на самом деле есть какие-то реальные масштабы. И в этом смысле работа с какими-то сложными переживаниями, она чаще всего начинается с того, чтобы их ограничить. Ну окей, ты сейчас уже не в этой ситуации, нет. Ну вот, например, один знакомый режиссер вчера попал в лобовое столкновение такое. Ну, лежит в реанимации, там с переломом рук и так далее. Вот. Ну и дальше, понятное дело, если это терапевтическая работа, то надо будет ограничить. Ну да, вот по времени это событие, по последствиям, по всяким прочим. Ну, потому что если мы вместе говорим, то всякое, любое ужасающее событие, относящееся к вашему прошлому, уже в прошлом. Все. И то, что мы имеем дело с рассказом об этом событии. Вот. И что с этим поделаешь? Вот только действительно обнаружить, признать нормальную величину. Нормальную, подходящую, такая, как у меня есть. Вот. Лена говорила про признание. Признание – это на самом деле, я бы чуть еще отошел на один шаг, про распознавание, про узнавание. То есть про то, что, в общем, каждому из нас важно, чтобы узнавали. Ну, что меня распознают, узнают таким способом. Знаю, что вот эти люди представляют, ага, что вот там это вот такой человек с такими характеристиками, с такими особенностями, что в этом, черт возьми, зануда, а тут вот наоборот, хороший рассказчик, тут можно приятно провести время, а вот это не делать. Вот, соответственно, ну, так, легкие спиртные напитки не пьет, а только, значит, покрепче, но немного. Или вообще ничего не пьет, ему нельзя. Это нормально тоже. Или, значит, ну, то есть, как-то распознавали, узнавали, знали, что вот то, что это есть, вот это характеристики данного человека. Что, скажем, с ним говорить там о политике лучше не надо. А то там забьется в судорогах на тему всеобщего мира или еще что-нибудь. Вот. А про рыбалку, пожалуйста. Ну, вот с тем, чтобы мы узнавали, знали друг друга. И вот да, тогда я принадлежу к тем, кто меня узнает.
А вот тут есть одна очень интересная особенность, если опять вернуться к человеку и к образу. Потому что если ну, к признанию относиться как к нарциссической потребности, то тогда эта потребность, чтобы признали мой образ, а я-то ему никак не могу соответствовать. И это какие-то дикие лихорадочные усилия, потому что действительно образ-то счастлив быть не может, а меня-то реального не распознают. И вот это огромная проблема в психотерапевтической работе, потому что ну, все мы, когда садимся напротив клиентов и начинаем быть терапевтами, а дальше мы начинаем быть супервизорами, а дальше мы, может быть, там ведем какие-то группы, обучающие проекты, программы, да, и ну, становимся в какой-то еще более такой, как сказать, отдаленной от человеческой роли, то получается, что люди очень часто распознают наши образы. И им кажется, что обращаясь к нам, они обращаются к нам. А на самом деле они обращаются не к нам, а к нашим образам. А мы реальны, им абсолютно не нужны. И это вызывает ощущение дикой тоски, печали, огорчения, ощущение того, что вот эта вот проекция, эти переносы, как ярлыки, приклеились, и дальше совершенно невозможно с этим ничего делать. Поэтому я думаю, что каждый человек... Чем бы он ни занимался, в особенности, если мы принадлежим и как-то психотерапевтическому сообществу, к этому вот классу людей, к этому карасу, да, то, соответственно, мне кажется, что очень важно оторваться от этой идеи, получать признание, например, только как терапевт, только как супервизор, только как тренер и так далее. Очень важно при этом еще оставаться человеком и сохранять вот эту вторую часть, которая ну, в свое время Бо Презник пытался вообще исключить перенос из теоретической схемы гештальт-терапии, но в описании терапевтических отношений. Он пытался заменить его диалогом. Но на самом деле у него это плохо получилось, потому что с переносами все равно нам приходится иметь дело. Это не потому, что психоанализ это придумал, а потому что в психоанализе это описано. Это просто есть некоторый феномен, с которым нам, правда, приходится иметь дело. И вот есть всегда две как бы линии. Одна линия – это линия переноса, то есть когда человек общается с образом. А вторая линия – это линия двух людей. Я – и ты. Ну, вот ты сидишь передо мной, у тебя может быть какой-то перенос на меня. Но мы с тобой можем поговорить просто как две женщины, друг с другом. Как Лена и Дина. И это тот ресурс, который иногда может заставить очнуться, увидеть, что на самом деле, ну, перед тобой сидит человек, живой, реальный, со своими какими-то сложностями, со своими проблемами, со своими переживаниями, которому может быть страшно, который может быть растерян, у которого могут быть какие-то чувства, а не просто образ, к которому там воздеваются руки и обращено очень много всяких ожиданий. Поэтому, пожалуйста, очень важно нам всем оставаться людьми, иначе это признание, оно никогда не будет получено. Признание может быть только реальным.
Да, ну, еще тоже несколько слов по поводу того, что хорошо или плохо то, что касается нарциссизма. Нарциссизм, если вы хотите его как-то воспитать у вашего ребенка, то тогда ему нужно давать очень сложные задачи. То есть те задачи, которые почти невыполнимы, практически невыполнимы для него. Ну, например, скажем, одна из моих клиенток, такая образцово-нарциссическая, по характеру женщины, действительно, и очень много добившаяся потом. То есть, действительно, потому что нарциссизм на простом не возникает без каких-то возможностей. Вот. Но, например, она, будучи там в младших классах школы, ездила, возила своего младшего брата, по дороге должна была завести в детский сад, ездила там на трех автобусах из Солнцева куда-то в центр Москвы, и там это в возрасте где-то 8 лет, да еще с маленьким ребенком. Понятно, что эта задачка страшная. Вот. И понятно, что должен ребенок в такой ситуации. Вообще-то держаться за мамку. Вот. Но мамки нету рядом. И тогда вместо мамки становится такой образ, что я большая и могучая, я справлюсь. И тогда она держится за этот образ, как за маму, что она большая, могучая, ни в ком не нуждается, что она сама справится. Она доберется. И добиралась. Только вот со сложными переживаниями очень. Вот. И как бы и привыкла жить в такой форме. И дальше включалась поэтому в какие-то вот такие же сложные задачи. И правда много достигала, много потеряла. Вот. То есть, в принципе, то, что касается нарциссизма, это, ну, попытка держаться вот за этот грандиозный образ, ну, как за мамину юбку. Стараться оставаться вот этим самим собой, грандиозным, могучим, умеющим все. Ну, таким вот могучим терапевтом, который все может всем помочь.
Ну, то есть держаться за образ.
Да.
То есть перестать замечать себя и держаться за образ. А если человек перестает замечать себя, у этого есть история. Его внутренним миром особенно никто не интересовался. И смотрели только на достижения, на оценки, там, на всякие там грамоты похвальные и так далее. И поэтому очень любопытно, когда я вот работаю с людьми так нарциссически организованными, они иногда вот очень, вот у них есть какая-то общность в истории. Они не могут вспомнить переживания собственного детства. Они помнят события собственного детства. А переживаний, что они при этом чувствовали, они не помнят. Они помнят, что кто-то умер, что кто-то родился, что куда-то переехали. Ну, какие-то очень такие, я бы сказала, ну, я бы так сказала, очень какие-то такие большие и неплохо обработанные куски переживаний, непрожитые. Потому что в тот момент ребенка никто не спрашивал, а как тебе живется? А как ты прожил этот день? Почему у тебя грустные глаза? О чем ты сейчас думаешь? Тебе сейчас как вообще? Может быть, ты что-то понял, или у тебя возникли какие-то вопросы. Ну, расскажи мне, я с тобой посижу. И вот это отсутствие навыка обращаться с внутренними переживаниями как с ценностью, оно потом транслируется и дальше. То есть, если с человеком не обращались в детстве, как, ну, с его внутренними переживаниями как с ценностью, то он дальше к этому как-то привыкает и привыкает вступать сразу в конкуренцию. То есть он бросается в конкуренцию раньше, чем успевает распознавать вообще себя, другого и так далее. То есть как бы вступает вот с позиции превосходства в отношения. И тогда конкуренция становится какой-то очень токсической, поскольку никто никого не видит, себя не помнит и думает, как бы только уничтожить противника. А на самом деле, в общем-то, ну, целью конкуренции, здоровой конкуренции, является именно признание. Потому что если я конкурирую с кем-то, то и человек так вроде меня признает как конкурентоспособную персону в нашем контакте, то это признание. Это признание того, что я нахожусь не в чахлом лесу, а в обществе, в общем, конкурентоспособных людей. В чем-то кто-то может оказаться сильнее, где-то мы провалимся, а где-то мы сделаем какой-то шаг, и мы получим какую-то поддержку от тех людей, которые получили от нас поддержку, когда они тоже сделали какой-то шаг, и это было круто. И это очень важно, выстраивать вокруг себя какую-то среду отношений, референтную, интересную, творческую, в которой действительно в этих отношениях возможны удачи, возможны ошибки, возможны неудачи, возможны падения, возможны взлеты и падения энергии, возможны переживания того, что что-то неясно, непонятно, как-то очень много неопределенности, неясности, это кто-то выдерживает, никто не говорит, ты что, тупой, что ли? Чего ты не соображаешь, что тебе надо делать прямо сейчас? Ну-ка давай быстро делай, ты же обещал. И стоишь как вот дурак, действительно понимаешь, что ну вот нет пока этой хорошей формы. Времена смутные, надо думать. Поэтому если мы хотим обрести ощущение какой-то своей целостности, связности, принадлежности, идентичности, признанности, принятости, очень важно обращаться не к образам, а к реальным людям. Интересоваться реальными людьми, их реальными переживаниями и не обесценивать свои собственные переживания. Но и не переоценивать, что вот мои переживания – это все, а переживания других людей – это тьфу. Не надо вот мне других переживаний, вот мои переживания есть, я вот тут вот иду со своими переживаниями, а мир пусть катится к чертовой матери. То есть очень важен вот этот баланс идентичности и аутентичности. Аутентичность – это равенство себе, это подлинность, да, это ощущение того, что у меня не сквозит на душе, когда я что-то делаю. У меня ощущение, что я попадаю в свою жизнь, это я. Это я читаю эту лекцию, это я говорю эти слова, я не вру себе. А идентичность – это способность оставаться собой в отношениях с другими людьми, учитывая их аутентичность, их целостность, их границы, возможность ошибаться. И мы все не всегда перфект, не всегда окей.
Ну и тогда получается, что как минимум, что нужно делать психологу, работающему вот с человеком, который в данный момент переживает именно такие какие-то, ну, нарциссические, ну, элементы, нарциссическую часть какой-то своей жизни, вообще нарциссическими переживаниями. Есть несколько очень важных вещей. Они звучат почти мистически, но они выработаны как раз опытом многих поколений психотерапевтов. Например, наиболее известный исследователь нарциссизма и такой человек, который как бы считается, ну, базовым, что ли, в этой области, это Хайнц Кохут. Вот. Он обозначал, что самое главное при работе вот с этими переживаниями – это эмпатия. А эмпатия – это не то, что показывает всем улыбку и доброжелательность к другому человеку. Эмпатия – это сохранить какую-то симпатию, какое-то сочувствие к данному человеку. Даже вопреки того, что другой человек делает все, чтобы мне не надо. Не надо меня жалеть. Не надо мне сопереживать. Я сам справлюсь. Все такое. Вот что демонстрирует как раз нарцисс обычно. И мне очень важно зацепиться, обнаружить вот в этом рассказе, вот в том, что есть что-то, чтобы было возможно посочувствовать. Это не нужно проявлять. Важно для себя найти. И тогда я как терапевт могу оставаться в этой ситуации, сочувствовать, работать. Вот. То есть в этом смысле многие действия терапевта — это действия не с клиентом. Многие действия — это действия просто с самим собой. Потому что я попадаю в такое же поле, я пытаюсь дальше тоже придумать какой-то хороший ход, какую-нибудь идею. То есть, что со мной происходит? Да я точно так же стараюсь быть не собой. Я стараюсь обогнать, я уже вовлекся в конкуренцию, вот он тут не соображает, а я сейчас соображу, сейчас мы тут будем еще круче. Вот. То есть, мне с собой что-то надо делать. И эта работа и является, наверное, самой важной в работе практикующего психолога. Это попытка оставаться собой. Выяснять, вот когда меня что-то выбивает из этого состояния, быть собой. И как это работает? Работает это очень понятно как. Что если я каким-то образом могу выходить, ну, на нормальный вот этот вот какой-то срединный, ну, путь, где все уравновешено, то человек, с которым я разговариваю, также этот механизм может усвоить. Ну как? Да очень просто, через обезьяничание. Мы все обезьяны, у нас есть зеркальные нейроны, которые работают. И очень часто мы не понимаем, чего, но учимся друг у друга. Все психотерапевты обычно передают, вот, собственно, это психотерапевтическое умение через контакт, через ученичество. По книжкам не научишься. Потому что у книжек нет этих зеркальных нейронов. Там есть хорошие фантазии, но мои собственные. А тем не менее, мы это усваиваем через какой-то прямой контакт. Ну и, конечно, дальше у нас появляются люди, которые иногда бывают просто очень-очень похожи по поведению на того, у кого учились. И, конечно, это все отражается. То есть я могу сказать, что да, я у многих учился. Вот. Учился, начиная с Сигрид Папы, Вильфрид Шлейн, Томас Бунгер, а потом дальше был Жан-Мари Робин и Боб Резник. Много психотерапевтов хороших, у которых я, правда, Маргарита Спаньола Лоб.
Эд Линч, да.
Эд Линч отличный, да. Харм Симмонс. Вот. То есть много людей, у которых вот. Ну и в этом смысле. Джани, да. Вот. И в этом смысле, ну, Джани из следующего поколения, то есть он как бы помоложе. Но, в общем, на самом деле мы еще много чему учимся и у клиентов, кстати.
Ну и у наших коллег, потому что я помню, что когда я переехала из Питера в Москву, я попала вот в ситуацию, когда была ассоциация психологов-практиков, которая впервые объединилась в группу, которая потом начала свое развитие как такая 4,5-летняя программа под руководством как раз немецкого гештальт-института, вот Фрица Перлса, где были как раз вот Сигрид Папа и Вильфрид Шлейн. Я понимала, что в эту группу объединены были, ну, где-то 22, наверное, да, человека, и это все были люди уже давно практикующие. Ну, я тоже туда пришла не с нуля, уже практикующим терапевтом. И я вам скажу, что я не знаю, у кого я больше училась, у Сигрид Папы или у своих коллег по группе, потому что это было очень интересно. Это были люди, которым нужно было как-то собрать свою какую-то, ну, сделать сборку, свою какую-то личную философию, которые делали это очень интересно, которые делали интересные работы, которые делали интересные попытки объяснения. И вот для меня очень важно, что среди моих учителей я могу называть и людей как бы старшего поколения, у которых я училась, и людей, с которыми я вместе училась, которые сейчас являются моими коллегами, а также я могу назвать и тех людей, ну, например, вот из моей супервизорской группы, у которых я сейчас учусь, и которые показывают интересные работы. Я вижу, например, на группах базового курса второй ступени интересные работы начинающих терапевтов, и я думаю, о, как интересно, вот эта мысль мне не приходила в голову, как интересно человек видит. Мне кажется, что вот очень важное качество в признании, основа признания – это коллегиальность. Это возможность понимать, что мы коллеги, что мы можем, конечно, выстраивать эту иерархию и поисках там недостижимых образов проводить свои нарциссические дни. Но вообще-то среди нас каждый день масса всего интересного происходит. Я, по-моему, тебя перебила, ты говорил, что как работать с нарциссическими. Вот, ты говорил, эмпатия, потом...
Да, я продолжу сейчас. Угу. Но просто то, что я брал у тех, у кого учился, на самом деле они брали еще у кого-то. И то, что они подражали этим людям, делало их немножко похожими, немножко похожим им стиль, их стиль. То есть, например, Жан-Мари Рабин, Маргарита Спаньола Лоб, Харм Сименс, они учились у Изидора Фрома. И у них у всех были интересные паузы, и есть сейчас. Ну как, ну у кого-то есть, Харм умер. Вот, такие, ну, какие-то особенности, которые, как словами трудно описать, но которые, по крайней мере, делали впечатление, что это вот есть некоторая принадлежность к школе. Вот. Дальше, например, Томас Бонгард, Бо Презник, Охи Пахоки, вот, они учились у Перлза. И там есть определенные нюансы, которые относятся вот к перлсовской, видимо, манере работы. Вот. То есть, в принципе, вот мы как бы все несем какое-то послание, которое, ну, когда-то началось в этой вот культурной традиции, традиции, связанной с психологической практикой. И это послание как-то передается дальше. Дальше те, кто у нас учится, да, какие-то вещи, ну, перенимают, что-то делают. Это хорошо, это нормально. Это и дальше пойдет. Вот. И периодически бывают вот эти нарциссические такие заезды, что я самый главный, и сейчас я сделаю самую великую психотерапию имени себя. И вот, значит, периодически возникают такие
казусы.
Казусы, да. Причем даже так у коллег вроде ничего было нормальное. Сейчас, значит, вот...
Занесло.
Занесло. Вот такая мегаломаническая тема. Но на самом-то деле не существует ни самого главного, ни самого лучшего психотерапевта. И я видел много и своих хороших работ, и своих плохих работ. И видел работы вот на учебных группах, когда кто-то работал как терапевт, которые просто вызывали полный восторг. Ну как же можно было так заметить? Вот вообще отлично. Вот и наоборот. То есть в этом смысле здесь невозможно стать станком, который вот только печатает распрекрасную продукцию. А как бы, ну бывает, и в одну сторону, и в другую сторону. И в этом смысле все так. А что же важно тогда? Ну важно, как минимум, быть, ну, не той мамой, которая бросает вот этого самого ребенка одного с очень сложной ситуацией. Важно, как минимум, присутствовать. Вот, и поэтому очень важная вещь для всякого работающего психолога – это устойчивость. Потому что, на мой взгляд, есть только одна ошибка, которую можно действительно сделать в процессе вот этой работы. Это в какой-то момент прийти в ужас, вскочить и сказать: «Ой, нет-нет, не говорите мне об этом» и убежать.
Я больше не могу.
Я больше не могу. Потому что это некоторый минимум, который, ну, просто должен присутствовать. То есть быть более устойчивой фигурой. Фигурой, которая не грузит человека какими-то своими проблемами. Типа того, что, ну ладно, давайте мы с вами поработаем. Вот вы решаете какие-то свои, вот вы о своем рассказываете. Я буду думать, то ли мне оставаться психотерапевтом, то ли покинуть эту специальность.
Прямо в процессе.
Да, прямо в процессе. Отлично. На меня нельзя полагаться после этого, потому что есть вот этот некоторый минимум, быть устойчивым. И в том случае, если вы работаете с ситуацией человека, для которого вот эта самая нарциссическая форма жизни очень часто проявляется и очень сильно встречается, то он будет пытаться вас как-то расшатать, вывести из вашего устойчивого положения. Вот. И тут уже это ваша работа, оставаться устойчивым. Но в процессе работы психотерапевтической понятно, что каждый как-то вырабатывает какие-то свои способы быть устойчивым. Вот. Быть устойчивым, контейнировать, часто контейнировать какие-то вещи, которые могут быть совершенно неприемлемыми. Вот. Вроде бы, так, с моей-то точки зрения. А для того, чтобы пробраться к человеку, мне сначала часто бывает нужно, ну, как бы встретиться с какой-то устрашающей маской или отвратительной маской. Прежде чем она будет снята, из-за этой вот отвратительной маской обнаружится, ну, в общем, довольно растерянный человек, который на самом деле совсем не понимает, как ему жить, и поэтому прячется за какой-то маской. Вот. Ну, например, держится как за маму, за то, что психиатрия называется манихейским бредом. То есть про то, что вообще сейчас идет такая война между добром и злом, и что вот это вот, например, там растение несет добрую энергию, а вот это злую. И вот нужно с ними там что-то такое проделать. И вот этот человек такой, он работает на злые силы, а мы на добрые. Ну, естественно, все же. И так далее. Вот. Да не разберешься в этом мире, кто и что и как. Но держаться за это удобно. То есть я держусь за эту маску, и дальше все понятно. Ну, фашисты, гады, конечно. Все понятно. Вот, обозначили. Кто?
Нет, мне очень как бы близко вот это высказывание, что нет хорошего и плохого. Есть то, что не нравится тебе.
Да. И одному человеку может не нравиться одно, другому другое. Важно вот не тыкать в глаза тем, что... И требовать, чтобы другому понравилось то, что мне нравится. А как-то, пожалуйста, у тебя есть вот свой участочек. Есть у тебя свой заборчик. Сиди там.
Ну, это как-то про терпимость к различиям. Потому что, вот, мне кажется, что очень важно какие-то несколько слов бы хорошо сказать про то, что... Ну, действительно, мы находимся в очень непростой ситуации сейчас. И, ну... Как бы не очень хочется вот всех синхронизировать до такой степени, чтобы все люди обязаны были думать определенным образом, да, относиться к каким-то событиям, которые происходят в мире, каким-то определенным образом. В группе могут сидеть люди разного вероисповедания, в группах могут сидеть люди с различными политическими убеждениями, в группах могут сидеть люди с различной философией практикующих терапевтов, представители каких-то, ну, я не знаю, разных, как сказать, классов, которые никто не отменял. То есть люди разные по национальности, по происхождению социальному, очень разные по образованию и уровню, ну, какой-то опыта в практике. И как нам всем оставаться вместе, будучи такими разными, да? Будучи разными, а на самом деле, ну, у меня есть такой простой ответ на этот вопрос, что, конечно, мы все очень разные, и кто-то, может быть, достиг каких-то больших вершин в чем-то, там, не знаю, в психотерапии, в экономике, в строительстве, там, в понимании каких-нибудь формул, неважно в чем. Но мы в разном там что-то достигли, что-то не достигли, что-то мы не знаем вообще. Но у нас у всех есть одно общее человеческое равенство. Мы все равны перед своей личной историей. Мы все перед своей личной историей абсолютно равны. Перед жизнью, перед смертью, перед личной историей, перед всеми экзистенциальными вызовами, перед личностными кризисами. Другой вопрос, что проживаем мы их по-разному. Но в человеческом измерении мы равны. А по политическим, религиозным, каким-нибудь еще соображениям мы можем очень сильно расходиться. А уж по профессиональным точно.
Ну и опять-таки возвращаясь к вот этой деятельности частно практикующего психолога. Ну, является ли это бизнесом? Да нет, ни в коем случае. Потому что, соответственно, я не могу это продать. Я не могу продать, ну, вот свое имя, знание, место кому-то другому человеку. Вот я продал свою практику, например, и вот теперь другой. Да нет, это невозможно. Вот. Я не могу вместо себя нанять кого-то, кто бы соглашался за более мелкие деньги выполнять эту работу. То есть, ну, я не могу заменить себя двумя таджиками, например.
Осторожнее, вдруг здесь есть таджики.
Да, ну, неважно, неважно. Ну, какими-то двумя молдаванами, пожалуйста. Ну,
молдаване тут точно есть.
Нет, ну, гастарбайтеры, которые в Москве, ну, они же почему удобны для работы, потому что они меньше денег берут, понятно, чем. Вот. И тогда на этой разнице строительная фирма что-то имеет. Ну вот точно так же я бы как психотерапевт нанял кого-то гастарбайтера. Ну, не получается. То есть и тогда получается, что, соответственно, практикующий психолог, он относится у нас к той категории, сейчас уже пойдет юридической тогда текст отчасти, вот, которая в советские времена была такая прописана в законе категория кустарь-одиночка. Да. Вот, что интересно, когда потом кустарь-одиночка. Ну да, то есть вот если это сапожник там холодный где-то сидит, что-то делает, или там, я не знаю, вырезаешь какие-то деревянные фигурки с молоточками там.
Матрешки
раскрашиваешь. Вот кустарь-одиночка.
Как же сообщество?
А в том-то и дело, что это вот сообщество таких кустарей-одиночек. Да. Ну, потому что без этого, без сообщества мне очень трудно. Ну, как я один такой делаю этих медведей, и что с ними дальше деревянными делать? Непонятно. То есть мне важно иметь дело с такими же людьми. Вот. И тогда получается, что это какое-то совершенно особенное сообщество. Сообщество, в котором... Ну, в общем, формальной нуждаемости вот у членов сообщества друг в друге нету. Ну, потому что не нужен кто-то, руководитель, который бы командовал, делаем так или делаем так. Скорее полезен представитель, который временами там где-то что-то представляет. Ну, в общем, это такая работа, ну как, просто честно представлять интересы, да и все. Вот. И в этом смысле это получается такая совершенно... Ну, действительно особенная система. И система, которая более всего похожа на систему, которая есть вообще в творческих специальностях. В чем тоже сложно.
Цех.
Ну да, потому что это похоже на деятельность там художников, музыкантов, я не знаю, ну, там, певцов. Пожалуйста. То есть, когда... Ну, если кто-то появится, кто будет командовать, чтобы всем петь одно и то же одним способом, ну, это бред. И в этом смысле каждый психотерапевт работает поэтому по-своему. Каждый раз это свой путь. И хотя мы какие-то особенные вещи действительно копируем друг у друга, у тех, у кого обучались, вот, но тем не менее, каждый по-своему. И дальше у каждого своя удача. И свои сложности. И нельзя гарантировать в процессе обучения, что у вас это все пойдет, получится и будет распрекрасно. Как в любом художественном вузе. То есть, ну, диплом о том, что вы прошли обучение, что можете, соответственно, ну, я не знаю, ну, можете рисовать.
Рисовать голову Сократа.
Да, пожалуйста. Это можно подтвердить. А вот что это будет навык, который будет кем-то спрошен, что вы будете кому-то интересны. Вот. И вполне возможно, что после того, как вы пройдете вот это все академическое обучение, вообще ваша популярность окажется там, например, в дзенском рисовании, как вот у одной моей знакомой, вот, соответственно, вот она художник, член Союза художников. По ее работам сейчас очень трудно заподозрить, что она легко может нарисовать голову Сократа и все остальное. Вот. И тем не менее, именно эти работы являются наиболее популярными, там, как-то, ну вот, выставки сейчас и еще что-то. Потому что, не знаю, ну, вроде бы мы вместе, но у каждого свой путь при этом. Вот, время.
Ну, мы заканчиваем, да. Не расходитесь, пожалуйста, объявление, да?
Да, у нас пара объявлений.